помните тех, кто жил здесь веками. Помните дела их, результаты трудов их повсюду вокруг нас. Помните их любовь, мечты и надежды. Помните их ошибки, чтобы никогда не совершать их впредь. Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16.06. У микрофона Катерина Звягинцева. Всем еще раз добрый день. Тема сегодняшней нашей программы звучит просто «Февральская революция». И на сегодня нам помогает разбираться во всех исторических перипетиях декан факультета истории, политологии и права РГГУ, доктор исторических наук Александр Лугунов. Александр Петрович, здравствуйте.
Добрый день.
Спустя 100 лет многие историки утверждают, что февральская революция, она была неизбежна, так как причин, вызвавших, было много. Вы как думаете, неизбежна была февральская революция или все-таки можно было ее избежать?
Ну, раз она состоялась, значит, для меня она была неизбежной.
Здесь уже философия пошла.
Нет, не философия, но просто действительно правы те, которые говорят, абсолютно правы, которые говорят, что очень много причин объективных вот сложилось, да, и прорвалось в виде революции. И правы те, которые говорят, что революция произошла как реализация цепи трагической случайности. Вот если был не Николай II, и не его супруга Александра, вот тогда бы революцию можно было избежать. Но правы в каком смысле? Дело все в том, что в исторической науке, например, есть непрекращающаяся дискуссия, связанная с попыткой выяснить природу и содержание самих причин, которые породили 17-й год, февраль, да? Вот есть одна точка зрения замечательного, абсолютно талантливого историка Нефедова, который считает, что несколько лет шел процесс ухудшения жизни населения. Падал уровень доходов, падало производство. В условиях очень мощного демографического бума, взрыва, а еще когда... Это усугубилось все войной. Угу. В результате мы получили неизбежную катастрофу. Но не менее талантливый и не менее блестящий знаток революционных процессов в России, а профессор Миронов, говорит о другом. Ребята, никакого падения уровня жизни не было.
Все как было, так и
наоборот,
было.
Наоборот, мы на протяжении 20 века все время наращивали производство. По уровню доходов, по уровню жизни мы жили все лучше и лучше. Мы, это имеется в виду все население, включая большую часть его крестьянства. И срыв, который произошел в войне, он сформировался не под воздействием вот этих долгосрочных негативных факторов. Люди старшего поколения помнят, что в советские годы, в советской школе очень, когда изучали историю, обычно сравнивали советские достижения и провалы с 1913 годом. То есть к 1913 году мы достигли, ну, некоего такого пика. А вот дальше за всем этим для меня возникает очень существенная проблема и очень существенный вопрос. Как нам понимать и как нам смотреть на то, что происходило вот в эти дни 16-го, начала 17-го года? Потому что иногда, мне кажется... смотрят на революцию как исключительно на борьбу отдельных группировок за власть.
А вы предлагаете как посмотреть на революцию?
А я предлагаю посмотреть, потому что революция, вот тем она и любопытна. Вот вы знаете, обычно профессиональные историки сетуют, что вот история не экспериментальная наука, да? Вот нельзя поставить эксперимент, взять и в лаборатории еще раз разыграть какое-то событие, ну, революцию, например. Но, к счастью или не к счастью, последнее десятилетие нам дали множество революционных потрясений. От арабской весны, от бархатных революций в странах Восточной Европы до событий, которые происходили на Майдане. И вот во всех них было нечто общее, потому что революция, вот то, что происходит, потому она и революция, она удивительным образом соединяет и переплетает в себе множество потоков. Вот наша революция 17-го года. Был либерально-демократический поток. И его представители, очень яркие, талантливые, ну, Милюков всем известный, ну, Гучков, ну, и Родзянко сюда можно отнести. Они же, понимаете, они мучились в обстановке несовершенства российского государства, российского законодательства, отсутствия права, отсутствия свобод. Они вступили в 20 век, а мы живем где-то еще в середине 19-го. И у них
был диссонанс такой.
Да, и у них была идея. Вот если мы переведем Россию в правовое поле, вот они права, свободы, конституция, законы, и вот она, все свершилось.
Успех.
У России все остальное есть, все остальное есть. А рядом шел революционно-демократический поток. Это более широкие массы, городское население, там, пролетариат прежде всего, но квалифицированный. Ведь смотрите, Путиловский завод, с забастовкой которого нередко связывают начало да, февральской революции, это высококвалифицированные рабочие. Их освободили от военной обязанности. Они выполняли сложнейшую работу. Они очень хорошо жили. А чем они были недовольны? Они были недовольны тем, что действительно резкий рост инфляции, падение уровня жизни. И они-то вышли не с политическими лозунгами. Их не интересовало, по большому счету, правовое пространство. Их интересовали две вещи.
Их интересовали свои права.
Вот, да, вот, пожалуйста, инфляция такая колоссальная. Повысьте нам заработную плату на 50%. И мы вернемся к своим станкам и будем работать. Сократите нам рабочий день. Ну, невозможно. Ограничьте права инспекции и надзора за рабочим. И все будет замечательно. И им нужны были, конечно, изменения в законодательстве, но совсем другого порядка и совсем другого плана. И они готовы были экономически бороться за свои права, оказывать давление. А рядом развивался, скажем так, революционно-радикальный поток. А революционно-радикальный поток – это, прежде всего, конечно, были солдатские массы и низовые слои рабочих. Вот они-то хотели. Они хотели все поменять радикально. И войну закончить. Вот немедленно. Вот сегодня. Вот бросил оружие, ушел – все. Они хотели соответствующим образом радикального перераспределения доходов. Они хотели радикального передела земли. Вот они были радикально настроены. Их впечатления и уговоры, адресованные к ним, что вот когда-нибудь вот соберется учредительное собрание, принят... Да какое учредительное собрание? На фронте убивают нас. Вы понимаете, нас на фронте убивают. Какое учредительное собрание, которое мы будем ждать? А дальше у нас с вами были революционно-национальные потоки. Ведь вы смотрите, в период февральской революции собирается Киевская Рада, Центральная Рада в Украине, финны восстанавливают свою конституцию, поляки от временного правительства получают независимость и признание государства, как бурлит Кавказ. Кавказ как бурлит. И в Тифлисе же забастовки ничуть не меньше и демонстрации, чем в центре. И у них свой поток. У них свои идеи, и вот это все соединяется,
котле.
Да, и переплетается очень тесно. И вот здесь очень важно видеть, кто толкает. Вот, извините за это, нехорошо, конечно, проводить аналогии с современностью.
Но,
вот
но на... у нас такая программа, здесь да. можно как раз-таки и проводить
вот,
параллели.
Вот на Майдане собралась прежде всего представительность, началось со студентов, собралась интеллигенция, которые были против неподписания соглашения об ассоциации. Они хотели европеизировать, демократизировать Украину. Они хотели ввести нормальное европейское законодательство. Вот они хотели ввести Украину в европейское правовое поле. Больше они стояли. Они стояли мирно, они ждали начала переговоров. И это стояние, великое стояние, мужественное, продолжалось не один день, пока не начали действовать радикальные элементы. Сколько их? Ну, кто говорит 0,7%, кто говорит 0,1%, по-разному говорят.
Но они, получается, как горячая спичка действуют.
Но они подтолкнули. Поэтому вы понимаете, сколько было большевиков? Да малоизвестная была партия, совершенно непопулярная в тот период. Нигде и никак, ни в чем. Но она чувствовала настроение вот этой радикальной части. И когда там говорят, ждем учредительного собрания, а мы предлагаем разоружить полицию, убивать офицеров и захватывать, так сказать, немедленно власть. Вот это понятно. И чтобы это понять, нужно еще учесть одно обстоятельство. Революции очень редко, а точнее почти никогда, не происходят в странах, где стареет население. Революция – это всегда дело молодых. А вот возьмем арабскую весну. Угу. Кто ее двигал? 40-летние? 50-летние?
Молодежь
20-летняя. О, нет, молодежь. А смотрите, как любопытно произошло. Вот обратите внимание на эти странные ассоциации совпадения. Вот Мубарак был диктатор. Плохой президент, 20 лет у власти, не отменил военное положение, тотальный контроль, фальсифицированные выборы. Но Мубарак за 20 лет, помните, у нас Столыпин просил 20 лет спокойствия, он взял и соответствующим образом воспитал и вырастил абсолютно грамотное поколение. Подавляющее большинство египтян получило среднее образование. Вот они получили среднее образование, а в стране 40% ручного труда, а в строительстве, где основные части, более 50% в сельском хозяйстве, где все южные районы, а мальчик или девочка, имеющая 12-летнее образование, уже не хотят по щиколотке в навозе и с вилами или с тяпкой в руках. Они стали требовать, вот воспитали поколение, а предложить не смогли. А смотрите, чтоб как любопытно ведь происходило у нас. В 70-е годы бесплатное, причем обязательное, 10-летнее образование для всех. И вот мы вырастили к концу 70-х годов. Тотально, 100% населения имеет 10-летнее образование. А смотрите, что у нас. 40% ручного труда в сельском хозяйстве, более 30% в строительстве и так далее. И эти дети с 10-летним образованием не видели в этом альтернативу. И начал назревать протест 80-х годов. А теперь вернемся к нашей...
Вот как раз хотела сказать. Да. Вот 413-й задается вопросом. Судя по вашим словам, крестьяне жили при царе богато и зажиточно?
Слово «богато» и «зажиточно» давайте измерять каким-то критерием, каким-то параметром. Потому что есть представление о том, что жить богато и зажиточно в 21 веке, есть что означает жить достойно в начале 20 века. По уровню потребления белковых продуктов, по рациону питания, значительная часть крестьянства, примерно 70%, не уступала среднеевропейским стандартам. Правда, вот то, о чем я собирался как раз сказать, вступил в действие, да, при этом, давайте, простите, еще добавим два фактора. Сокращалась детская смертность, а улучшалась система образовательная, распространявшаяся на все слои населения. А вот дальше возникает то, что дальше. Бум 90-х годов чем был спровоцирован? Он был спровоцирован прежде всего тем, что в больших крестьянских семьях, где, извините меня, просто не было абортов, но если раньше из 9-11 детей выживало 3-4, то теперь стали выживать 5-7. Возник резкий демографический бум и взрыв. А вот крестьянская усадьба, крестьянский надел, не позволяла соответствующим образом всем им 10, 11, 9, 7 остаться на своем наделе. И вот эта молодежь стала уходить в поисках заработков.
А предложить было нечего.
А что она могла, вот что, к чему она была готова? Только к работе на железных дорогах, на подсобных работах в портах, а у нас в России же была удивительная ситуация. Дикий дефицит высококвалифицированной силы. Вот показывают, когда фильмы там про революционеров, которых выгоняют с одного завода, они переходят на другой завод. Почему? Да потому что хороший слесарь. А уж я не говорю машинист поезда. А уж я не говорю помощник машиниста поезда. Хороший токарь. Да он был на вес золота. А вот подсобных рабочих было перепроизводство. А население молодеет. У нас более 50% молодежи. Она с большими претензиями, она пришла в город заработать, чтобы выжить. А мы ей ничего не можем предложить. Мы не всегда понимаем. И вот эта недовольная часть, прежде всего, молодежи, она очень сильно радикализировала настроение. И она-то как раз несложно мыслила. Она мыслила очень просто. Если я пришел, как мыслил египетский мальчик в период весны, я, $50 для меня – это прекрасная месячная зарплата. А в гостинице, где я работаю, приехавший иностранец $50 не считает за деньги. Он тратит их за ужин. Он тратит их, так сказать, просто на какие-то нелепые развлечения. Это что, это справедливо? Да вы что? Какая же это справедливость? Какая же это правда? Вот этот клубок еще, понимаете, этот вот радикальных-то лидеров, может, было не так много, но воспринимающих радикальные настроения.
Тем более молодежь, которая впитывает,
да,
очень, да, легко управляемо.
И плюс ко всему, молодежь – это не те, кто посещают кружки и долго образовываются. Им понятно, когда их призывают к активному действию. Когда можно действовать, когда необходимо действовать. И вот, значит, с одной стороны, молодость страны, с другой стороны, это соответствующим образом накопление вот этого молодежного взрыва опасного потенциала, которому нечего было предложить. Концепт победоносной войны, он на нее не работал. Соответствующим образом, очень быстро, господи, да в течение 2-3 недель этот патриотический угар схлынул. Не бежала молодежь записываться в призыв, не бежала, соответственно, она, наоборот, стремилась бежать. А если учесть, что еще армия была плохо подготовлена, и пока шли первые победы, еще была какая-то эйфория. Как пошли первые поражения, вот тут-то началось совсем другое. И вот здесь это очень важная атмосфера. Ухудшение продовольственного снабжения в Петрограде. Да, действительно, в конце января, в феврале начались перебои с поставкой хлеба, но они были сейчас еще связаны не с дефицитом хлеба.
Кстати, на этой неделе все очень тоже переживали, потому что появились новости, что в Петербурге начались перебои с поставками хлеба, но вроде как к концу недели, даже и в середине сказали, что все, никаких перебоев не будет, все,
да,
будет хорошо.
Это примерно то же самое, если еще не обострить эту ситуацию. Угу. Потому что в Петрограде там была очень развита практика, когда при почти всех крупных булочных были еще собственные пекарни, которые могли быстро муку перерабатывать и давать хлеб. Mm-hmm. Так вот, правительство как бы, ну что, я понимаю, путиловского рабочего, который выпускает вооружение, нельзя призывать на фронт. А почему не призывать пекаря? И у нас, понимаете, стало огромное количество этих пекарен. А давайте еще добавим к этому еще одно обстоятельство. Петроград начала 17-го года – это не Петроград 13-го, это не Петроград 14-го года.
Чем отличался?
Это практически прифронтовой город, где огромное количество запасных учебных полков, где готовят перед тем, как посылать на фронт, и где реабилитируются получившие ранения с фронта. Огромное количество солдат – тоже нужно было кормить. И нужно было увеличивать хлебные поставки.
А неким?
А не готовы к этому? Мы же очень часто не продумываем эти вещи. Не думываем, не задумываемся. А достаточно ли было вот этого недовольства? Почему его не подавили? Почему, то есть, ну, даже не подавили, неправильно я сказал. Почему его не нейтрализовали? Ну, вот в чем здесь произошел сбой? В чем здесь произошла ошибка? Мы сейчас об этом поговорим, но еще, наверное, конечно, не избежать сказать об одном сюжете. Вот Родзянко, руководитель Государственной Думы, он в одной из телеграмм, адресованной Николаю II, употребляет такую фразу, что ненависть к царствующему дому достигла невероятных размеров. Почему? В связи с чем? Что за этим стоит? Вот я тем, кто слушает, вот хочу обратить их внимание на формулировку. Ненависть достигла невероятных размеров. Да, можно сказать, что Родзянко пишет эмоционально. Да, может, но что произошло? Потому что ведь революция – это действия, которые совершаются в определенной психологической атмосфере и обстановке. В свое время французский историк Ипполитен, анализируя ужасы французской революции, он сказал, что, ну вот давайте вот посмотрим на этих лидеров французской революции, вот на этих самых радикальных, на Робеспьера и его окружение. Ведь они все психологически нездоровые люди, они все больные. И если бы это было мирная ситуация, мирная, да их бы просто сдали в лечебницу для того, чтобы лечить. А тут они стали лидерами. То есть настроение вот такое было. Вот что же породило эту такую ненависть? И здесь маленькое отступление, потому что я понимаю, сейчас, когда касаешься личности Николая II, тут нужно быть особенно деликатным и осторожным, вдруг, учитывая, да, чтобы никого не обидеть и не оскорбить. Поэтому я начну с конца, наверное, с финала, когда первый раз в беседе с русским командующим Северного фронта Николай услышал ошеломившее его предложение, что он должен отречься от престола. А его ответ, он может показаться совершенно странным и непонятным. Он говорит: «Я не могу этого сделать по нравственным и религиозным соображениям». По нравственным и религиозным соображениям. А и почему? Что за этим стоит? Нет-нет, вот здесь это совершенная искренность. Это не потому, что я держусь за власть, а именно нравственные и религиозные убеждения мне не позволяют отречься от престола. Дело все в том, что если мы хотим хоть немного понять действия Романовых, действия царя и его ближайшего окружения, мы должны понять, как с момента рождения воспитывали цесаревича. А его ведь воспитывали не в том духе, что ты имеешь право на все, а в том, что ты отвечаешь за все. Александр II, наш великий реформатор, в своих дневниках писал, как его мучил отец, когда он во время прогулок уставал и хотел есть, и просил как бы перерыва. Отец говорит: «Нет, мы еще не посетили того-то и того-то. И ты имей в виду».
В строгости воспитывали.
Нет, не просто в строгости, а вот что ты имеешь не права, а ответственность прежде всего. И Николай II размышляет примерно так же.
Давайте уже об ответственности и еще о причинах февральской революции мы после новостей 16.30.
Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
16.35, мы продолжаем. У микрофона Катерина Звягинцева. Сегодняшняя тема нашей программы звучит так: «Февральская революция». И мы обсуждаем это вместе с деканом факультета истории, политологии, права РГГУ и доктором исторических наук Александром Лагуновым. Александр Петрович, еще раз здравствуйте. И вопрос от нашего слушателя. Я постоянно думаю, почему царь Николай не сбежал с семьей за границу, чтобы спасти себя и семью? Он же предполагал, что большевики его убьют. Вот 100% думаю, что ему предлагали. Я прав? Задается вопросом наш слушатель под ником Пут-Пут. И мы как раз в первой части программы заговорили о том, что ему, когда предложили отречься от престола, он сказал, что не может это сделать по нравственным и религиозным причинам. И мы затронули немножко воспитание цесаревичей.
Да. Добрый день. И еще раз вот я начну с этого вопроса, и потом перейду к этому. Идея выехать за границу была у Николая. Она просуществовала в нем почти сутки. И когда его спросили, что он будет делать после отречения, когда он уже со своими помощниками написал этот известный манифест об отречении, что он будет делать? Он сказал: до окончания войны я выеду за границу, после этого вернусь в Крым и займусь воспитанием своего ребенка. Уехать из России совсем и вообще он, еще раз говорю, не мог по своим и нравственным, и религиозным убеждениям. Давайте представим себе человека, которого с рождения воспитывают в понимании того, что он отвечает за все происходящее в этой стране. Это его миссия. Это его составная часть. Когда он принимает помазание, вступая на царство, он еще и получает религиозное, божественное подтверждение. По этому поводу до самого своего ареста и в период ареста у него не было никаких планов бежать. Он придерживался всех тех правил, которые ему диктовали. Вначале правительство временное, затем правительство большевистское. Правда, в самое последнее время, действительно, было, по крайней мере, можно доверять информации, готовились две попытки его освобождения, но он не поверил этим людям, которые готовили эти попытки. Он подумал, что это провокация. И в данной уже ситуации он опасался за судьбу своих близких. Вот,
вот как раз отвечает вам на вопрос, следом слушатель задает вопрос, можно же было хотя бы детей спасти?
Нет. Давайте говорить честно. После того, когда Петросовет, как шли к этому, когда еще Петросовет, еще большевиков никаких нет, в Петросовете во главе меньшевики и эсеры, левые партии там доминируют, они ведут секретные переговоры с временным правительством о том, что делать с царем Николаем II, который уже просто полковник Романов. И они договариваются, что его нужно перевести в царское село, чтобы нигде там на фронте и так далее с ним просто не расправились. И его отправляют в царское село. Пока ведутся эти переговоры, исполком Петросовета проводит заседание тайное от временного правительства и принимает решение об аресте императора, императрицы и всей семьи. Правда, мотивация очень любопытная. Когда они принимают решение об аресте, многие из социал-демократов, которые продавливали это решение, они исходили даже не из того, что он на свободе будет угрожать революции, собирать вокруг себя контрреволюцию. Они говорили о том, что с ними просто расправятся физически. Арест – единственная надежда их спасти. Mm-hmm. Кстати, по этому пути в свое время пошел Родзянко, когда прежних министров царского правительства срочно заключил в Петропавловскую крепость. Это был единственный способ, где их можно было спасти просто их физически. И не случайно генерал Корнилов сам поехал арестовывать императрицу, чтобы не допустить расправы над этой семьей. Итак, арест как спасение. После ареста возникла замечательная идея. И тут она объединила, как ни странно, и революционных, и либеральных демократов – устроить публичный суд над Романовых. А Романовых было за что судить. Вы понимаете, власть иногда кажется, что те ошибки или преступления, которые она совершает, ну вот они быстро забываются, они уходят в никуда. Ну, помните, когда говорили, что ну как же так, вы не боитесь, Никите Сергеевичу, вот вы объявили незаконным решение о репрессировании народа в целых Сталиным. Вот сейчас они вернутся и будут требовать. А он говорит, да что вы, какие требования? Ну, мы же сказали, что это была ошибка. Мы же восстановили их в правах. И будто бы этой высылки, смерти, голодных и холодных североказахстанских степей ничего не было, не было колючей проволоки, не было ничего. Вот, мы же признали ошибку, все. И царевич казалось, что и Ходынка, и кровавое воскресенье, и ленинский расстрел, все это давно забыто, тем паче, что был 13-й год, 300-летие Романовых, он ездил по России, боже мой, что творилось, его же встречали как небожители, люди плакали, был абсолютный экстаз, ну как же поверить в этой ситуации, ему было там критики, звучавшие в Думе, что он может делать что-то не так, когда вся страна в восторге. Да. Так вот, суд, устроим суд и будем судить, конечно. Идеи о том, что это закончится смертельным приговором, тогда еще не было ни у кого. Но было однозначно, что никого из семьи мы и не выпустим. Не было идеи, пусть хотя бы несовершеннолетние уедут. Те из великих князей, которым чудом удалось спастись, они покидали Россию незаконно и тайно. Одни через Финляндию, другие по другим каналам. Это был уже приговор. Это уже был рок. Это рок революции. Вспомните французскую революцию. Вначале отрубим голову королю. Ну, при чем здесь его супруга, тем более, а малолетнего ребенка мы воспитаем как настоящего революционера-республиканца. А потом нет. И королева угроза. А потом нет.
И ребенок угроза.
Так что, а он хотел спасти. Вот 2 числа он подписал отречение от престола. И когда выяснил, что у него-то не будет шансов воспитывать своего ребенка, состоялась очень важный, очень любопытный разговор его с лечащим врачом. На него мало обращают внимания, но он очень важен. Оставил заметки врач, о чем с ним говорил Николай. Он спросил, ну, а вот ребенок же его тяжело болен, да, вы знаете, у него болезнь была крови неизлечимая, Он спросил, а можно вылечить ребенка? Тот сказал, Ваше Величество, чудес не бывает. Николай понял, что мальчик обречен. Окончательно. То есть он знал это в глубине души. Но, как и всякий отец...
Надеялся.
Да. Он питал эти надежды. Но тут это услышав, значит, он делает выбор в пользу семьи. В каком смысле? Он пишет отречение из-за своего малолетнего сына. Тогда они оба становятся частными лицами. И тогда можно ехать в Крым. И тогда можно вот там
остаться,
заняться воспитанием ребенка и в каких-то формах продолжать служить России. Но ничего из этого не получилось. Так что был ли Николай ответственным и успешным? Да, он был очень ответственным человеком. И был ли успешным и эффективным? Увы, к сожалению, нет. Потому что, как бы здесь-то никого не обижало, он... В его голове жила другая Россия, чем та, которая была вокруг него.
Чем настоящая? Он себе нафантазировал?
Да, он так ее видел. Вы понимаете, это очень часто происходит с людьми. Когда мы живем в изолированном пространстве, искусственно созданном, мы начинаем по-другому воспринимать происходящее. Вот, как я говорил уже, революция – это переплетение потоков. Вот наше замечательное, вот это либеральное крыло революции, которое хотело Россию-то в правовое поле ввести. Смотрите, как они замечательно действуют вначале. 25 февраля император решает распустить Думу, поскольку в Петрограде волнение, восстание, уже Волынский запасной полк во главе с Кирпичниковым перешел на сторону восставших, уже начали раздавать оружие и все прочее. В этом смысле Дума как бы провоцирующий элемент. Распустить. Дума же хочет жить в правовом поле. Поэтому она, с одной стороны, делает вид, что она принимает роспуск, но, с другой стороны, созывает совет старейшин Думы и принимает решение создать временный комитет. То есть, по сути дела, Дума сохраняет за собой полномочия, сохраняет работу. Она еще не сформировала временное правительство, но уже, и это в Петрограде известно. К Думе, к Таврическому дворцу собирается там несколько тысяч человек, 3 или 4 тысячи, из них в основном солдаты. Они кричат, поддерживают Думу. Кстати, когда узнают об отречении императора к Зимнему дворцу, в растерянности прибегут человек 300. То есть настроение, да, вот это настроение. Вот, и Дума решает взять на себя полноту власти. Она формирует временное правительство. Лозунг ответственного министерства наконец реализован. Наконец, не царь, не его окружение.
Все как
больное
хотели.
Больное или здоровое. Вот оно. Теперь, ребята, все. Теперь давайте успокоимся. Все решили. После войны, вот сейчас закончим войну, когда сейчас непонятно, а там гибнут на фронте. Вот тогда решим и земельный вопрос. Вот тогда, причем действует. Вот есть анекдот, вы знаете, когда они писали, так сказать, манифест о созыве учредительного собрания, то есть не манифест, а указ о созыве учредительного собрания, больше недели спорили, вот как там назвать. Ну, как это самое, что император Николай, так он будто бы уже не император. Гражданин, так нет учредительного собрания. Его же чуть не решили. Это есть просто отречение и все прочее. А учредительное собрание еще не решило вопрос о монархии. А вдруг соберется учредить. И неделю спорили. Тончайшие юристы, лучшие юристы России. Вот на этом они стали терять инициативу. А в это время...
Потому что они время потеряли.
А в это время Петроградский совет действует по-иному. Вначале это еще революционные демократы. Вначале они хотят свободы. Они хотят демократических прав. Они хотят снятия всех ограничений. Ведь любители нашей монархии забывают, что в 20 веке у нас была единственная страна, я имею в виду из Европы, где существовала черта оседлости, где нашего замечательного художника Левитана только потому, что он отказывался принять православие, постоянно высылали из Москвы, называли гордостью, певцом русской природы, и высылали из Москвы, потому что он иудей, потому что проводили русификацию насильственную, потому что еще и еще. Вот избавиться от всего этого, А крестьяне требовали малоземелья. Вот спросил первый вопрошающий, что они хорошо жили. Да сложно жили. Да, конечно, сложно. Но опять-таки, с чем мы сравниваем? Какова была тенденция? И вот Петросовет идет дальше. Петросовет принимает радикальные решения. Петросовет арестовывает и распускает полицию. Петросовет создает Красную гвардию, то есть рабочих вооружает. И в Петрограде, понимаете, вот это трудно себе представить, что революция как бы вот управляется из некоего центра. Да ничего подобного. Петроград контролировался отдельными отрядами. И Дума принимала себе свои решения. Петросовет принимал свои решения. На месте какой-нибудь заводской комитет мог принимать свои решения. В результате управляемости нет, нарастание раздражения, нарастание озлобления, нарастание вот той, того потенциала агрессии, который есть здесь. Милюков один раз, второй раз, третий раз заявляет: война до победного конца. Правда, они делают шаг вперед. Они принимают, в конце концов, решение, связанное с тем, что снять все ограничения по национальному, вероисповедальному, принципу, все это снять. Они заявляют о наличии демократических свобод, они заявляют о правах личности, все это гарантируется, все прекрасно.
Но?
Но есть два «но», а мы хотим другого. Мы хотим взять и завтра закончить войну. Мы хотим взять и поделить всю землю и отдать ее крестьянам. Причем не дожидаясь никакого учредительного собрания. Вот этим переломом и пониманием этого рассогласования очень удачно пользуются большевики. Вот когда они выходят. Известную демонстрацию 3-4 июля проводится в Петрограде, ну, еще в целом ряде городов крупнейших, и демонстрацию организовывают как поддержку временного правительства, потому что удалось же добиться. Вот теперь социалист во главе временного правительства, такого нет нигде в мире. Вот он, вот Керенский, вот, пожалуйста, это все, это новое правительство. С этого начинается демонстрация. Огромная масса людей. А чем заканчивается? Демонстрации? Демонстранты меняют лозунги. И главным лозунгом становится лозунг «Долой войну». Немедленный мир. И Керенский. Да, разогнали демонстрацию, кроваво разогнали. Просто с применением оружия. Но Керенский на следующий день заговорит по-другому, что мы готовы, мы хотим рассматривать предложение Петросовета о мире без аннексии и контрибуций. Ну как же ты опоздал? Уже массовое дезертирство с фронта. Уже когда Корнилов будет пытаться навести силовое регулирование ситуации в Петрограде, а что у него будет? Дикая дивизия, так называемая, и 3-й кавалерийский полк, и больше ничего. А на кого опереться? Потому что никто не хочет воевать. Это еще придется с этим столкнуться большевикам, когда им нужно будет создавать свою армию для защиты. Но вот это радикализация, потому что в чем гениальность и в чем торжество этих радикальных элементов? Они не боятся действовать.
Может, они потому что не анализируют, не додумывают, не просчитывают, а им идут и делают.
Здесь и, потому что, с одной стороны, есть аналитики, и потому что в свое время еще Владимир Ильич Ленин размышлял, вот когда он давал советы еще в период русской революции, он прямо указывал на то, что, понимаете, нужно втягивать как можно больше людей в революционную борьбу, то есть в это революционное действие. Вот ты сегодня убил жандарма, совершил революционный акт, завтра тебе отступать некуда. Ты уже все, ты уже связан. Если ты там сидишь и лозунгом кричишь «Да здравствует свобода!», ну, сегодня опустил лозунг, завтра там поднял его или наоборот поменял. И ушел. Да. Действие. Поэтому аналитики очень жаждали этого действия. Именно поэтому временное правительство отменяет смертную казнь, а радикальные элементы приступают к убийству офицерства. Кронштадт. На фронтах радикальные солдатские элементы убивают своих офицеров. Такого никогда не было в русской армии. Совершенным образом. А вот здесь есть действие. И как это не поддержать? И это замечательно. И временное правительство потом вводит смертную казнь на фронте, но уже ее некому исполнять. Потому что солдаты слушаются другого и хотят другого. И я понимаю, у нас заканчивается время.
Да, у нас очень мало времени, но еще 4 минуты.
Да, поэтому я хотел бы, ну, как бы не подводя итоги, а сказать о следующем. Ну, революция... С одной стороны, февральской революции повезло. Я вот, готовясь к вашей передаче, специально просмотрел в интернете, что имеется, и я увидел такое количество материалов. Она расписана, все события расписаны, ну, просто по минутам уже. Некоторые дни по минутам расписаны, даже не по часам. И достаточно четкая и точная информация. А может быть, к чему мы сейчас пришли, вот наше размышление, это попытаться эти разрозненные, быстро меняющиеся минуты сложить в некое единое целое. И поэтому буквально несколько тезисов в завершении. С одной стороны, февральская революция, конечно, если ее сравнивать с другими великими революциями, это великое все же событие, трагическое для меня лично. Я считаю революцию трагедией, любую. Вот, но великое событие, она, конечно, была относительно мирной. В том смысле, что не было заплачено столько жертв, сколько было даже в европейских революциях, и уж тем более... столько, сколько будет в эпоху белого и красного террора. Угу. Это бесспорно. Она была относительно мирной революции. А второй момент, о котором хочется сказать. Революция наша впервые проиграла все возможные сценарии. Вот вы понимаете, это как будто пишется... или готовится, вот как там в Голливуде избирается, так сказать, тема, и раздается ведущим сценаристам, которые должны эту тему перевести в идею, по которой будет писаться сценарий. Авторы идей. Россия – правовое пространство. Попытались создать. Россия – страна с полными демократическими свободами. Попытались создать. Россия – ответственное демократическое управление. Попытались создать. Россия – страна без национального и вероисповедального гнета. Попытались создать. Все сценарии. Это обилие сценариев. Именно поэтому так много точек зрения и так много дискуссий по этому поводу. Это удивительный момент. Здесь не было... Вот, ну, как бы, как вот во французской революции, вот вначале один либеральный этап, потом более жесткий этап, и, наконец, заканчиваем гильотинами, то есть начинаем там с гильотины, но заканчиваем уже, когда обожествляем гильотину во времена Робеспьера. Не было такого в феврале. Все сценарии реализовались одновременно. Тут вам и попытка ответственного министерства, тут и арест царя, тут и убийство офицеров, и все это в одном пространстве. И все сценарии закончились неудачно.
И все сценарии привели к другому сценарию, к другой революции.
Вот все они закончились неудачно. И революция ли породила будущий максимальный радикализм большевиков? Скорее, неспособность авторов сценария решить хотя бы одну из двух глобальных проблем – проблему мира и проблему Земли.
Спасибо вам большое. Мне кажется, мы бы еще на час поговорили бы. Александр Лагунов, декан факультета истории, политологии и права РГГУ, доктор исторических наук. Говорили мы сегодня о февральской революции. Друзья, спасибо, что были с нами. А сейчас новости.